Уважаемые слушатели, мы начинаем беседы о вечном, и сейчас в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!
Сегодня мы с вами будем говорить о значении женщины в христианстве. Ну, об этом, конечно, можно думать много, можно думать и размышлять всю свою жизнь. Но сегодня, конечно, это наша тема не случайно, потому что началась неделя жен мироносец. И вот, отец Алексей, мне хочется в самом начале передачи задать вам такой вопрос. Как вы считаете, каким самым главным качеством, какое самое главное качество есть у мужчины? Вот что его как бы отображает, когда мы встречаемся вот с таким мужчиной, и мы понимаем, что вот это настоящий
вот
мужчина.
Вот честно не скажу вам.
А я знаю.
Назовите.
Вот я попозже вам скажу. Тогда...
Сейчас вы мне про женское качество спросите.
Конечно, конечно. Какое главное качество женщины, как вы считаете?
Я думаю, что и у мужчины, и у женщины оно и есть, и должно быть одинаковое. Это такой внутренний стержень, душа человеческое качество. Это его вера. Вот это самое, я думаю, качество, которое... И оно общее для человека. Я бы не стал вот так разделять людей пополам, прямо рубить. Это все ж таки такой, с одной стороны... Всю историю человечества проходит это разделение. И проходит порой на таком жестком уровне, в том смысле, что женщин нередко как-то принижали, даже порой, ну, как бы низводили чуть ли не до животного существования. И мы знаем, что в том числе благодаря христианству женщинам, отношение к женщинам изменилось сейчас. Ну, так все ж таки вот отголосками вот этого какого-то, что ли, принижения женщин является даже вот сам наш разговор и сама тема. Женщина в христианстве. А почему не мужчины в христианстве?
До этого мы еще дойдем, батюшка.
Об этом что-то как-то не очень-то говорят.
Да.
Вот у нас неделя жен мироносец. Я всегда обращаю внимание. Конечно же, это все правильно. Женщины шли утром рано к гробу Спасителя, чтобы исполнить последние обряды. Но не надо забывать, что вместе с этими женщинами празднуется память и двух святых мужчин, которые также послужили умершему Спасителю. Это Иосиф с Никодимом. И идут дальше и женщины, вот эти мироносицы. И поэтому разделять их, этих святых, Никодим с Иосифом отдельно, женщины-мироносицы отдельно, мне кажется, не стоит. Хотя, конечно же, беседовать об этом, рассуждать все ж таки нужно, хотя бы для того, чтобы какие-то вот предвзятые отношения к женщине, ну что ли, попытаться от них избавиться, от предвзятости. Все ж таки такие отношения существуют. И причем они существуют нередко у самих женщин. И даже в наше время, пожалуй, сами больше женщины являются носительницами вот каких-то предрассудков, что ли, я бы сказал.
А что это за предвзятые отношения к женщине, на ваш взгляд?
Ну, все ж таки это оно заключается, пожалуй, в том, что женщина какая-то не такая. Либо это какая-то чуть ли не богиня, обожествление женщины.
Это на чей взгляд?
Это на взгляд...
Обывателя.
На взгляд современного общества, я бы сказал. Потому что, вот посмотрите, современная мода, на кого она ориентирована? Для чего она создается? Чтобы какой-то эталон женской красоты, чего-то неземного такого создать, полубожества какого-то спускающегося с небес. А с другой стороны, существует такое потребительское отношение к женщине, и порой такое впечатление, что для того и обожествляет вот эту женщину, чтобы потом скинуть с пьедестала на землю и втоптать буквально в грязь. Потому что вот эти вещи как-то нередко идут рядом друг с другом. Но вы хотели вот про женское качество сказать, очень важно.
Ну, я просто припоминаю, это меня в свое время очень так затронуло, запомнилось. Просто несколько лет назад мы беседовали с отцом Александром Сандриевым, у нас тоже были какие-то библейские такие передачи на библейскую тему, так скажем. И батюшке я тоже такой вопрос задала. Но это, я говорю, что это было давно. Так вот он сказал, он долго думал и сказал, что, на мой взгляд, главное качество мужчины — это ответственность. А главное качество женщины — это верность. Как вот вам вот такой ответ?
Ну, хороший ответ, но я думаю, что поменять их местами ничего особенного-то не произойдет, потому что вот эти определения, они достаточно такие абстрактные и широкие. Ну, а что, разве не должно быть у женщины? Опять же, вот смотрите, какое-то, ну, что ли, тут разделение пополам каких-то качеств человека.
Да, да, что мне кажется. Почему женщина должна быть верной, а мужчина не должен.
А мужчина не должен быть верным.
Да. Можно как бы...
Вот.
К чему?
Если вот говорить о месте женщины в христианстве, в христианской церкви и современном отношении женщины к христианству, даже скажем так, к женщине, то я бы сказал следующее. Дело в том, что все вот эти рассуждения современные о женщине, они проистекают все-таки из состояния общества, когда оно... Главное, что ли, такая мысль в обществе витает, это права человека. Вот у женщины есть права, должны быть какие-то права. Недавно у меня происходил разговор с одной школьницей, девочкой, и она спрашивала, ну что, вот раньше женщины были бесправными, их как-то, видимо, угнетали, притесняли. В то время, вот в первые века христианства, не задумывались ни христиане, ни христиане о правах человека вообще. И не задумывались, что кто-то находится в угнетенном состоянии, а у кого-то какие-то привилегии существуют. Люди понимали свою жизнь как служение, вот как свое место. Попросту говоря, «всяк сверчок знай свой шесток». Если ремесленник, вот он, человек и занимался ремеслом, крестьянин, пахал и сеял, сановник, военачальник тоже занимались своими делами. Своими делами занимался и мужчина. Вот, наверное, отсюда у отца Александра и проистекает эти определения, что должна быть ответственность мужчины в чем? За дом, забота, защита очага, защита семьи, прокормление семьи, то есть нельзя этого упустить. И женщина тоже своими делами занималась. Это муж собрался на войну, надо пирожков, значит, сварить, пожарить, что-то ему в дорогу собрать. Вернулся с войны, надо почистить, покормить, постирать все. Вот такое было примерное соотношение. И люди не задумывались даже, что чьи-то права там ущемляются, у кого-то больше прав, у кого-то меньше прав. Хотя, конечно же, на практике, особенно в языческом мире и даже в христианстве, как отголоски вот этих языческих предрассудков, женщинам порядком доставалось. Тут скрывать нечего. И христианство, пожалуй, больше всех озаботилось именно, ну, скажем, не правами, а защитой женщины, я бы так сказал. Вот читаешь апостола Павла, и с удивлением у него находишь строки о том, что нужно христианам заботиться о вдовах, о вдовицах. Проходит какой-то текст еще прочитаешь, и снова «заботьтесь о вдовах, о вдовах пекитесь». И снова он возвращается к этой теме. Чего он так о вдовах-то переживает, что они ему такого покоя не дают? Дело в том, что вдова – это женщина, у которой нет этого защитника, нет мужчины, и ей тяжело приходится в этой жизни одной. И поэтому главные заботы вот христиан полагают все-таки вот об этих беззащитных людях, которым нужно помочь, которым нужно послужить. И это все происходило во всем периоде христианства. Но христианство, оно как бы вырвало почву от языческого отношения и к женщине, и к миру, как к чему-то, что стоит ниже мужчины, даже человека, скажем вот так. Христианство постепенно все-таки заставило людей задуматься о ценности каждой души человека перед Богом. Но дав такой импульс, христианство в какой-то момент все-таки, видимо, потеряло инициативу. И поэтому вот и появились различные движения женские, это движение эмансипации, феминизма, которые ушли, вот, как мне кажется, сейчас от настоящей заботы и помощи женщинам очень далеко. И эта их забота первоначальная о правах женщины, она превратилась, ну, как-то даже в то, чем сейчас спекулировать можно, злоупотреблять можно. К сожалению, вот такое положение дел, оно не очень хорошо сказалось, как ни странно, в целом на женской судьбе и на женской доле. С одной стороны, мы помним, что женщинам приходилось, ну, достаточно суровых таких условиях жить в семейной жизни, но не надо думать, что женщина не была там счастлива. Большинство-то женщин как раз и были счастливы в этих домостроевских условиях. Конечно же, случались какие-то эпизоды, мы знаем, вот знаменитая, кто у нас там бросилась-то, утопилась-то?
Анна Островского? Каренина?
Нет, у Островского.
А, Екатерина.
Грозе. Да. А, в Грозе, да, в Грозе. Конечно же, были такие вещи, но и сейчас сказать, что женщины живут, стали счастливее, стали как-то свободнее, независимее, как какая-то жизнь у них более радостная, что ли, пришла к ним, тоже нельзя, судя по всему. Потому что мне, как священнику, очень часто приходится встречаться с жалобами женщин. Жалуются женщины, жалуются на, как им кажется, на их тяжелое положение. И не экономическое положение. Порой эти женщины достаточно твердо стоят на ногах и могут прокормить самих себя, прокормить детей, прокормить своего мужа.
Наконец.
Да. Но эти женщины жалуются, что нет радости в жизни, нет счастья в жизни. Порой так хочется вот какого-то твердого и крепкого плеча рядом. Какой-то заботы и понимания хочется. Вот видите, поэтому я думаю, что вот эти ценности многие, они для человечества всегда остаются традиционными. Как бы ни менялось общество, но душа человеческая остается все той же.
Дорогие наши слушатели, о значении женщины в христианстве мы сегодня рассуждаем с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи. Телефон эфирной студии 379-65-94. Вы можете позвонить батюшке и задать свои вопросы. 379-65-94. Вот отец Алексей, образ, опять же, православной женщины много веков назад. Вот вспомним, да, и сегодняшняя современная православная женщина. Мы понимаем прекрасно, да, что самое главное, наверное, для и того, образа многовекового, который мы вот смотрим, например, углядываем в этих женах, мироносицах, да, и сегодняшние православные женщины. Задача одни — это сохранение веры. Ну вот, вот как вы могли бы ответить на этот вопрос, потому что это все-таки отделяет нас очень большое временное пространство, и сохранены ли вот, вот эти вот какие-то основные положения? Что, что должно вот как бы женщину
объединить? Я бы вот даже немножечко...
Давайте мы сейчас послушаем телефонный звонок. Извините, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Алексей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я ваша крестница много лет назад. Людмила меня зовут. Можно такой вопрос? Вот у апостола Павла я встречала такую цитату. Женщина просвещает мужа.
Освещает, да. Есть такое, да, верующая женщина, неверующего.
Освещает, совершенно верно. Что тут до меня плохо доходит? Можно узнать?
Спасибо.
Ну, здесь ведь апостол Павел о чем говорит? Он говорит вообще о браке в данной ситуации, о том, можно ли вступать верующим, точнее, не вступать, как раз вступать в брак-то и нежелательно, но если вот один из членов семьи пришел к вере, а другой остается неверным, неверующим, то как поступать с таким браком? Расторгать ли такой брак, или все-таки он... возможен. И апостол Павел говорит, что да, возможен, поскольку верующий муж, он освящает брак вот этой своей верою и освящает жену свою. И наоборот, жена верующая, она также воздействует на своего мужа. То есть делает это все-таки их отношения, поднимает на какой-то духовный уровень. То есть освятить, это значит посвятить Богу. Я бы вот как раз вот этот вопрос и то, о чем я хотел сказать, эти вещи немножечко связаны.
Это мой вопрос, да?
Да, еще? И ваш, и вот нашей радиослушательницы Людмилы немножечко связаны. Мне бы хотелось вот о чем сказать. Вот вы сказали о том, что есть общего у этих жен-мироносиц и у современной женщины. И когда вот я немножечко думал об этой передаче, то как-то мне не очень хотелось рассуждать на женские темы. Я почему-то вот все равно не любитель вот так вот разделять женщина, не женщина. А вот о чем бы мне хотелось сказать. Мне бы хотелось сказать о служении. Вот есть это служение. Для чего пришли Иосиф и Никодим? Послужить Господу. Для чего женщины утром встали рано, собрали свои сосуды и только воссияло солнце, отправились к гробу, не имея никакой надежды даже, что они попадут туда, послужить Господу. И вот, видимо, даже не случайно, что вместе с этим Евангелием в этот же день, на этой же литургии читается рассказ из Деяний апостольских, где поставлены были 7 служителей, или как у нас сейчас называют их, диаконов, для того, чтобы они заботились о столах, чтобы опять тех же вдов поить и кормить, и содержать, заботились. Я думаю, что очень... важно вот человеку осознание в этом мире, что у него есть свое предназначение в качестве служения какого-либо. И поэтому вот когда мы говорим о том, что отличает женщин современных, женщин того времени, женщин, мужчин, я думаю, что у каждого человека свое служение. Свое служение, свое такое призвание, что ли, в этом мире. И он должен, прежде всего, силы на него, видимо, направлять. Вот на это свое призвание. И думается, если есть у современных женщин вот такое служение, есть у них, есть такие женщины, которые встанут утром и пойдут ко гробу, то значит, что и связь времен не порвалась, вера не прервалась. И современные женщины – это такие же христианки, такие же служители Господа, как жены мироносицы.
Слушаем вопрос. Воистину воскресе.
Отец Алексей, извините, извините, пожалуйста, меня за вопрос. Я по прошлой вашей передаче о воскрешении мертвых хотел вопрос задать. Нельзя?
Да-да, пожалуйста.
Суть-то в чем? Вот, упоминали, что если, как апостол Павел сказал, что если Христос не воскрес, то вера наша очень тщетна. Но ведь на кресте были две природы, ведь божественная и человеческая, и страдал он человеческой природой, а воскресла божественная. Так вот, рассейте, пожалуйста, мои сомнения, не сомнения, как бы сказать.
А в чем сомнение-то?
То есть человеческая-то природа, она ведь не воскрешала у него, воскресла, это ведь божественная природа.
А как же она не воскресла, человеческая природа? Во всей полноте Господь воскрес.
Ведь... Человеческая природа.
Да, а как же? И телом своим воскрес. Да. Я чуть-чуть немножечко на этом остановлюсь. Угу. Да, действительно, это такие сложные богословские рассуждения. Они велись в свое время и велись споры, кто умер на кресте, что умерло на кресте, что восстало из мертвых. Но здесь примерно все сводится к следующему. Во Христе полнота и божественной природы, и человеческой природы. И без этого никак не получается. Потому что если не преобразилась человеческая природа, то, значит, и у нас нет надежды на это преображение. Ведь Христос называет его Иоанн Златоуст, и словом мы это читали, это первенец из мертвых. И вот именно как человек, прежде всего, он восстал и воскрес. Да, сила Божия, сам человек ведь не имеет источника этой энергии. Сам человек, он не самобытен. И если взять вот какой-то электрический прибор и выдернуть его из розетки, он перестает работать. Точно так же и без Божьей энергии, и человеческая душа, и даже человеческое тело перестают работать. Поэтому, с одной стороны, здесь есть божественная энергия, а здесь, с другой стороны, наша человеческая природа и наша желание, стремление соединиться с природой божественной.
Угу. Вот отец Алексей, про учеников Христа сказано, что все они, оставив его, бежали. Петр, мы знаем, трижды отрекся от Господа, Иуда его предал. То есть вот проповедь Иисуса Христа, его учение, это была проповедь самоотвержения и любви. И это проповедь всецелой самоотдачи. Вот мне кажется, именно сегодня огромное большинство людей это страшно раздражает.
Самоотдача?
Конечно.
Служение.
Конечно, и самоотдача, и самоотверженность, и любовь. И все это воспринимается со знаком минуса.
Это воспринимается со знаком минус, это только, мне кажется, кажущееся восприятие со знаком минус. Ведь эгоистические какие-то качества в человеке, они были что сейчас, что 1000 лет назад. То есть вот эта самость, она всегда существовала. Другое дело, что люди не всегда об этом заявляли открыто, потому что, тем более, что в некоторые времена об этом-то даже как-то, неприлично было говорить, что я эгоист, что я только живу для себя, что мне лишь бы свое дороже. А сейчас у нас такое общество, когда говорить может всякий, все, что ему вздумается, все, что взбредет в голову, и хорошее, и плохое. И поэтому создается такое впечатление, что мы живем в обществе эгоистичном, потому что многие люди заявляют открыто о своем эгоизме, о своих каких-то вот таких вот претензиях к другим людям, к миру, к жизни. И поэтому такое впечатление вот существует. Но я не думаю, чтобы в целом все-таки ситуация другая. Потому что если мы будем...
В своей глубине и полноте она все-таки вот другая.
Если мы будем не на слова смотреть, которые раздаются там из разных у нас источников сейчас, а выйдем на улицу и посмотрим на реальную человеческую жизнь, то мы увидим, что... У людей также хорошая, развитая взаимопомощь. Ведь буквально везде на улице можно встретить, как помогают человеку слабому, как людям подсказывают что-то в учреждениях и дома в семье. В семье это, кстати, в меньшей степени люди склонны помогать друг другу. А вот где-то в общественных местах люди бескорыстно и открыто, и доброжелательно помогают друг другу. И вот есть такая самоотверженность, сохраняется. Я думаю, что и таких примеров немало, что каких-то даже таких героических поступков, чтобы по спасению, для спасения другого человека не станет меньше сейчас и не стало. Мы знаем, что люди и бросаются спасать людей и выносить из пожара, из каких-то других бедствий. И вот, и хотя мы с вами, я уже заклялся вот эту тему немножко украинскую трогать, но сейчас вот немножечко и коснусь одним боком. Посмотрите, как многие люди переживают о том, что происходит на Украине. И я думаю, что многие даже вот не только своими переживаниями готовы откликнуться, но и оказать и материальную, и физическую помощь. Вот, то есть, приходят какие-то моменты такие в жизни человека, яркие, сильные, и все, и человек отбрасывает свой где-то даже и эгоизм, и свою эту самость. Даже вот если говорить о женах-мироносицах, о Никодиме, Иосифе, мы ведь тоже тут немножечко странную ситуацию видим, особенно с Никодимом и Иосифом. Это два человека, два чиновника, сановника, религиозных лидера, скажем так вот современным языком того времени, являются, ну, слушателями, сочувствующими тому, чему говорит Иисус, проповедник из Назарета. Но открыто об этом сказать боятся. Свою позицию отстаивать боятся. Никодим, мы знаем, вообще приходит к Иисусу ночью. И вдруг, когда вот этот проповедник, который еще имел при жизни какой-то авторитет, какое-то влияние, вдруг теряет все, все его обещания, все казались, как тогда казалось в то время, ложными, все его слова обманом. И эти люди, несмотря на все это, проявляют смелость, проявляют решительность и, рискуя как минимум своим положением в той иерархии общественной, социальной, иудейской, они приходят и просят снять тело и совершить погребение, не надеясь ни на что, не ожидая ничего. Вот вам пример самоотверженности и служения, бескорыстного и чистого. Я думаю, так к этому готовы и сейчас многие люди.
Батюшка, сегодня у нас 5 мая, и буквально через 3 дня мы будем отмечать 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Я вам хочу сказать, что это один из самых моих любимых праздников, ну, не считая церковных, например, конечно, Рождества, Пасхи, других, но это вот это какой-то совершенно удивительный день. И он действительно со слезами на глазах. Вот подвиг женщины-христианки во время Великой Отечественной войны.
Пожалуй, в таких вот условиях я бы в разряд женщин-христианок, ну пусть не обидятся на меня радиослушатели, как-то не возмутятся, это не есть какое-то вероучительное положение, но есть такое как бы желание души и сердца. Я бы в разряд женщин-христианок записал бы всех женщин того времени, всех. И верующих, и, как им казалось, неверующих, и комсомолов.
Которые себя комсомолками, да, именовали.
И секретарями различными, да. И коммунистами.
Что они как бы делали?
Потому
какой
что,
подвиг являли?
Потому что действительно вот этот период, он такие требования к человеку предъявил, наложил на него такое бремя, что без какой-то вот такой силы духа человеческого, без этой Божьей энергии, Божьей силы перенести это было невозможно. невозможно.
Такую войну.
Вот недавно буквально какой-то фильм видел, случилась в семье трагедия, даже не в семье, женщина встретилась с трагедией, рядом погиб человек. И она в шоке. Она в шоке. И ее там отпаивают, все за ней ухаживают, вот и приносят лекарства. Она какая-то вот такая пострадавшая, вся пострадавшая. Я, и перед этим я читал книгу воспоминания. Ой, как же поэтесса-то знаменитая у нас Лариса, не помню вот сейчас. Эта женщина была на войне и ушла в первый день войны. И всю жизнь, всю войну прошла санитаркой. Санитаркой, той девчонкой, которая с поля боя выносила раненых, которая жила в нечеловеческих, я уж не говорю, не женских, нечеловеческих условиях. И мне вот почему-то подумалось, ну вот на войну бы ее отправить, вот эту переживающую, вот эту женщину. Mm-hmm. Где-то смерть встречалась каждый день. Горе, трагедии, слезы, грязь, смрад.
Кровь.
Все это...
Трагедия.
Да. И какая-то вот все ж таки порой у нас такая вот, если вот говорить о современном человеке, не только женщине, то есть какая-то действительно избалованность в современном человеке. Не так давно я читал роман какого-то видного американского писателя, и тоже забыл, что-то на имена все, память плохая, но неважно, хороший писатель, лауреат всяких премий, и он описывает американскую семью в послевоенные годы, годы, наверное, уже 50-е, как трудно живется семье, что они вынуждены зарабатывать на насущный хлеб постоянным, каждодневным, монотонным трудом. Нет, это не какой-то каторжный труд, у них небольшая пекарня, муж по ночам печет хлеб, жена утром продает этот хлеб каждый день, и каждый день это происходит. И вот у них брак уже достаточно длительный, лет 20, и, наконец, женщина, вот она как бы не выдерживает.
Вы приводили уже.
Да, уже пример. Об этом рассказывал.
Да.
Еще все-таки хочется мне сказать, не выдерживает. И вот какая-то вот действительно появилась в современной женщине нетерпимость. То, чего не было у женщин, да и вообще у людей в прошлых времен, когда люди могли сносить трудности своей жизни, не считая их за трудности, и воспринимая свою жизнь действительно как служение.
А вот та же самая санитарка, вот вы приводили сегодня пример, да, недавно совсем, вот той самой женщины, которая ушла и прошла всю войну санитаркой. Там я тоже читала вот эти военные воспоминания. И герои войны, они считали, которые выносили раненых, которые вот жили в этих неимоверно сложных условиях, они воспринимали это просто как работу, понимаете? И это уже потом государство признает то, что они там... Ой,
конечно же.
Что это подвиг человеческий. А люди
все,
это
все люди тогда так жили.
Как обыкновение.
Это все люди в то время так жили. Ведь не надо забывать, вот сейчас об этом уже забывается, что ветеранов войны ведь стали как-то выделять уже, ну, не так давно. Я точно не скажу, но, наверное, в 60-е, может быть, в 70-е даже годы. А если вот вспоминать о своей семье, об отце своем ветеране войны, то мать рассказывала, что когда вот приходили с фронта-то вот они и как-то пытались немножечко здесь заявить о себе, что мы вроде воевали, то их резко осаживали.
Угу, было такое время.
Так вам хорошо там на фронте-то жилось? Вас там хоть кормили? А мы-то тут из голоду помирали даже. Поэтому... Конечно же, все люди тогда трудились, и вот это вот общее дело, общее сознание, что все они причастны к этому общему труду и делу, ну, никак людей Вот, кстати, между прочим, очень важный момент. Меня иногда останавливает, когда я начинаю приводить примеры из прошлой жизни и говорить: батюшка, мы же сейчас не так живем. Сейчас ведь жизнь-то другая. Ну а зачем же дело-то стало? Наладить прошлую жизнь-то ведь не так и сложно. Ведь благополучие-то наше не навеки. Ведь оно призрачное. А ведь придут в нашу жизнь и трудности, и болезни, и скорби, и придет в нашу жизнь смерть. Что изменилось-то? Вот эта пленочка благополучия, которая порой нас, ну не то чтобы развратила, но как-то расслабила, эта пленочка благополучия, она легкая и сдувается в один момент. И поэтому об этом я не то что говорю к тому, чтобы мы отказывались от этого благополучия, но мы должны помнить, и когда мы встречаем на своей пути какие-то трудности, то мы не должны никогда не унывать и не падать духом.
Я сегодняшнюю нашу передачу хочу закончить словами протоиерея Александра Шмемана. Образ вот той заботы, самоотдачи, любви и сострадания женского. И не будь этого присутствия, не будь этого света. И наш мир, несмотря на все его успехи и достижения, был бы всего лишь страшным миром. И можно без преувеличения сказать, что человечность человека спасала и спасает женщина. И спасает не словами, не идеями, а вот этим своим молчаливым, заботливым и любящим присутствием. И если, несмотря на все зло, царствующее в мире, не прекращается тайный праздник жизни, если он празднуется в бедной комнате за нищенским столом так же радостно, как во дворце, то радость и свет этого праздника в ней, в женщине и в ее никогда не иссякающей любви и верности. Вина не хватило. И пока она тут, мать, жена, невеста, хватит вина, хватит любви и хватит света на всех. Замечательно сказано.
Замечательно сказано. Я когда вот слушал вот эти слова, видимо, проповеди отца Александра, то мне вспомнился, ну, почти церковный анекдот, что ли, история. Уж извините, я вот почему-то вспомнилась. Когда священник в неделю жен-мироносец вот примерно такие слова женщинам говорил, какие они хорошие, и женщины все в храме стоящие плакали. А в другой день года, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, он рассказывал, вот как женщины довели до такого дела, что был убит великий пророк, и как вот женщины могут зло привносить в эту жизнь.
Все зло, женщины.
Да, все же зло. Женщины тоже стояли и плакали.
Да, батюшка.
Дорогие сестры, я поздравляю вас от всей души с этим праздником. И все хорошее, что доброе есть в вас, чтобы вы помнили, это нужно в этом мире. Чтобы вы никогда не отчаивались, не падали духом и не чувствовали себя в этом мире одинокими, ненужными. Потому что действительно ваша любовь, ваша молитва, ваша материнская забота, а она не только на детей ведь распространяется, женская материнская забота, распространяется на всех людей. Она помогала всем нам жить в этом мире, не унывать и помнить, что есть женская любовь, есть молитва о каждом человеке.
Спасибо большое, батюшка. Напоминаю вам, дорогие слушатели, что сегодня это были беседы о вечном, и сегодня в них принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Мы продолжаем наш радиоэфир.